Я хорошее видео,
Ну что? Даже вот на Байкале у нас семинары проходят таким образом, в общем-то, чтобы было понятно. И может быть, если удастся, мы попробуем так же заявлять это у нас. Как у нас проходит? Приезжают руководители групп, приезжают члены организации, приезжают молодежь, которая вот хотела ознакомиться с методиками. Я собираю ребят, которые преподают и говорят, значит так, вот у меня есть кто-то новое на работе, давайте сделаем так. Вечером я провожу свои занятия, показываю самое лучшее, а утро вы меня конструктивно критикуете. То есть выбираем кто-то лучше, кто-то вы мне добавляете, кто-то я вам добавляю. И работа идет удивительно, никто нам не мешает. Но мы занимаемся действительно трезвостью. Действительно трезвостью. Это очень важно. Александр Александрович совершенно правильно сказал, нам просто необходимо, чтобы везде и всюду звучала трезвость. Просто звучала. В нас бы звучало. Если не пускаешь, все равно лезть и говорить. Я вчера вам приводил примеры, как можно работать с радио. Элементарно просто. Звонит, поздравляет сам себя, сообщает, что такой-то клуб работает там-то, приходите. И никакой и денег-то платить практически не надо. Но поздравлял, упал и вперед. Обидно, что время уходит, но у Слава Санча очень важная информация. И у меня накопилась очень важная информация. Ну, у Александра Александровича организационный момент очень хорошо, слава Богу, выставили. Не сомневаюсь, что очень хорошо у него и занятия проходят, не сомневаюсь. Так и у меня опыт накопился. Я тоже сюда, извините, приехал не из Челябинска или из Екатеринбурга, а в Байкальске. Ладно, это все эмоции. Продолжим. И давайте мы сегодня вот посмотрим буквально следующее. Это у меня на втором занятии прям так и начинается. Тема сегодняшней беседы, первая тема, это «Кто не пьет на Руси?». Вот представляете, вот такая тема, да? И давайте мы с вами порассуждаем, а кто у нас не пьет? Все-таки не все же у нас пьют, кто-то действительно не пьет. А вот кто у нас не пьет? Давайте. Первое, кого мы можем сразу писать? Дети. Дети у нас не пьют, совершенно правильно. Дети. Но здесь вот интересная вещь есть. Какая? Если в 80-м году средний возраст приобщения к алкоголю равнялся 12 годам, то есть среди ребенок на 80-м году впервые пробовал алкоголь 12 лет. В 90-м году этот возраст помолодел до 7 лет, а сейчас я боюсь, что он еще стал моложе. Потому что пресс-люк, рекламы пива свое делает дело. Тем не менее, дети у нас живут трезво. И здесь надо еще вот что сказать, что вот эта категория, к сожалению, у нас уменьшающаяся и резко уменьшающаяся, потому что смертность во многих регионах уже превышает рождаемость в 2-2,5 раза. И причем делается все возможное, чтобы вот эти вот текст-программы внедрялись в школы. Если, скажем, в начале 90-х годов пытались внедрить посвятительскую, сексуальную посвятительскую программу для детей и подростков юношества вплоть до детских садов. И это им не удалось. Ну, скажем, вот у нас в Бурятии это делают с другой стороны. Школы не проедли. Это сволочь полезно в интернате. Там родителей нет, и можно делать, что хочет. Юрий Владимирович, мой соратник, который у меня занимался, привез с собой очень интересную статью, и как раз об этом рассказывал. К сожалению, на одна мы не успели откопировать. Если кто-то хочет почитать, можно будет подойти и почитать. Дети у нас, слава Богу, все-таки еще не пьют. Хотя у тебя все делается возможно, чтобы они как можно скорее это начали делать. По цифре 2, кого мы можем записать? Мы мертвых не берем, мы говорим только живых. Совершенно правильно, больные. А вот эта категория, если это у нас категория уменьшающаяся, то эта категория у нас какая? Простующая. Больных становится все больше и больше. А зачем и почему? А дело в том, что такая разница, по большому счету, от чего зависит. От стакана с водкой или от того же анальгина. Разницы нет. И тот, и другой управляем. И все сделано, чтобы болели чаще и больше. Пример очень простой. Рост стоимости лекарств. Я бы рад тебе оказать моментальную помощь, чтобы остановить какое-то заболевание. Но в связи с тем, что у меня не хватает финансов, я это заболевание делаю хроническим и полностью подчиняюсь опять же той структуре, которая нас ведет.
Что еще у нас есть?
Кто может, у кого может
записать?
Правильно, люди осознанной трезвости. Осознанный трезвый не пьет. А по цифре, кстати, вот эта категория у нас, слава Богу, тоже растущая. Растущая, потому что, как вы знаете, буквально во многих больших городах, особенно в европейской части, несмотря на то, что многие наши руководители ушли работать, скажем, на глаза, на очистки какие-то, тем не менее, курсы проводятся, и народ что?
Идет.
Если вот я все-таки из бытовиков, художник кислолог и ювелирных изделий, у нас у бытовиков есть такая фраза, вот Сан Саныч, если не берем, точку надо насидеть. И вот она насидится легко, стоит сообщить, что здесь занимаются трезвости, и народ идет. Слово «трезвость» притягивает, потому что народ устал пить. Мужики устали, жутко пить устали. И женщины устали от пьянства. Тоже устали. А почему женщины устали от пьянства? Очень просто. Если в 80-х годах на 10 выпивок была одна алкоголичная женщина, то теперь на 3 одна. На 3 одна уже. И скоро будем 1:1. Это у нас категория растущая, и дай Бог, с нашей помощью трезвых людей будет все больше, больше и больше. Самое главное, чтобы наши ребятишки эту трезвость, как эстафетную палочку, взяли и понесли ее дальше, неся всем трезвость. По цифре 4, кого мы еще можем сюда записать, кто не пьет?
Верующие,
то есть люди, истинно исповедующие религиозные убеждения. Истинно. Верующие, причем вот здесь вот у нас категория тоже, слава Богу, растущая. В одном плане, а в другом не очень. Почему? У нас на территории нашей России 3 исторически сложившиеся конфессии. Это православие, ислам и буддизм. Так вот, ислам сейчас, в общем-то, у нас, будем говорить, в какой-то степени и агрессивный, потому что идет скрытая оккупация, исламская именно оккупация. Когда я разговаривал с Татарином в Москве, он сказал, у нас даже в Москве меньше 3 детей быть не может. А у нас, извините, детей-то с кем нет. Я вот здесь совсем недавно был в Буряне, работал вообще сейчас в Буряне, был в поселке шахтеров в Стагануре. Я его назвал ненормальным поселком. А почему ненормально? Очень просто. Я давным-давно считал, что никогда больше не увижу, как дети играют в песочнике. Пески играют. Приезжают сюда, ну, в каждой детской площадке песок насыпан. Они песок играют. Скажу еще страшнее. На каждой детской площадке это ужас какой-то. Карусели работающие, дети в карусели крутятся. На школьном дворе теплицы не разбитые, причем никаких сеток нет. А там всего лишь люди работают, зарабатывают, и социальные, в общем-то, проблемы не такие обострённые. Я им сказал, нас в школу не пустили, к сожалению. Я сказал, что еще чуть-чуть, а в Бурятии сейчас потребление алкоголя равняется даже 21,5 литра, и чуть-чуть, и ваши карусели тоже встанут, и песок у вас тоже будут использовать только по назначению для кошек. Ислам очень много представляет. Причем, вот в первый раз нечто подобное я делал в Тобольске, а в Тобольске диаспора татар довольно большая. Встает наш мужчина и говорит, что вы мне здесь говорите? Мол, исповедующий ислам не пьет. У меня друг татарин хлещет больше, чем я сам. Но я говорю, правильно, друг татарин должен пить. А если бы друг татарин исповедовал ислам, стал бы он употреблять эту гадость? Вы знаете, нет, не стал бы. Кажется, с 80-х годов к нам в Россию, где, в общем-то, тысячелетия исповедуется православие, полезли, просто в наглую полезли всякие миссионеры и миссионерщики учить наш народ веровать во Христа. Причем вот мне удавалось раза два, находясь на собрании евангелистов, пока там эти миссионеры вытанцовывали на стены на сцене с воплями «Аллилуйя», удалось пообщаться с молодыми людьми. И выяснилась интересная вещь. Большинство пришло сюда, и именно вот на это собрание, только потому, что здесь ни пьют и не курят. И причем призывают не пить и курить. Это ловушка, страшная ловушка. Попадая в сердце, человек теряет очень много. Очень много, и это достаточно опасно. Ну, скажем, буддизм. Вот я сейчас работаю в Бурятии, а там буддизм очень широко поставлен. Но буддизм тоже имеет множество развлечений, очень много. И есть такое разъяснение, причем треть бурятского народа находится именно в этой ветви, где, как в исламе, не только нюхать не позволяется. То есть очень много бурятского народа живет трезво. Причем показатель какой яркий. Бурятская молодежь сейчас занимает первое место по высшему образованию в России. Понимаете? Вот вам показатель. Но он тоже, к сожалению, будет снижаться, потому что бурятская молодежь сейчас очень активно употребляет всю эту дрянь. Ну а что у нас в православии? Ну, во-первых, если мы вспомним историю и раскол Николки, этот раскол, у нас образовалось старое обрядчество и просто вот православие. В результате чего старообрядческая вещь ушла, и у них до сих пор у многих старообрядцев, у семейских, не принято употреблять алкоголь и табак. К сожалению, хочу констатировать следующую печальную вещь, что очень много молодежи, семейских, уже тоже сели на алкоголь и табак. Уже сели. Тем не менее, семейские еще держатся. В нашем православии, ну что в нашем православии? Многие, которые были, скажем, позапрошлом году, видели здесь благочинного батюшку отца Олега Матвеева с Улан-Удэ. Он первым Улан-Удэ создал православное братство трезвения. Сейчас уже там два православных братства трезвения. Готовится еще два, то есть четыре будет братства трезвения. Вот я приехал на это свет, а потом поеду еще на встречу православных, представителей православных братств трезвения России. То есть и в этом плане церковь очень-то поворачивается к трезвости. Характерно, скажем, это для Абакана, где под окромлением владыки абаканского издается газета, которую многие получают. Это трезвение. То же самое, скажем, благодаря владыке Читинскому Забайкальскому созданы эти братства трезвости. Многие священники бывали у меня на курсах, ну как, многие с опаской заскочат и выскочат, а некоторые просто отсидели, отзанимали. Вот двое священников у меня были, оба в запрете. Ну как по ней запретить? Их просто запретили на время, вывели их за штат на время, а вывели по одной причине. Одного я, правда, упустил, к сожалению. Забыл ему предложить, забылся какое-то время, что он священник. То есть уравняться в проблеме. Проблема-то не началась с того, что он стал священником. Она пришла с ним оттуда. А второй вот занимался сейчас, яростно тоже воюет на Диве Крежи. Это вот у нас православие. И радуюсь, что здесь людей трезвых, православных тоже становится больше. Кого мы по цифре 5 можем еще записать? Кого-кого?
Старых.
Да, стариков можем записать. Но здесь может возникнуть неудумение. Как это стариков? Что вы здесь говорите? Я вот позавчера видел бабку в стельку пьяную. Но дело-то все в том, что наше сознание так устроено, что мы, к сожалению, судим о всех не по нормальности, потому что нормальность в глаза не бросается. Не бросается нормальность в глаза, а судим по той бабушке, которая, вот, извините, ужралась и обгадилась. Вот по ней судим о всех. А на самом-то деле ничего не бывало. Я это очень хорошо знаю. Вот празднуется тысячелетие крещения Руси, и сюда, к нам, в Россию, были приглашены различные представители конфессии на празднование. Были приглашены в Японии, там, оказывается, 200 тысяч православных японцев проживает. Приехали иерархи, зашли в храм,
И первое, что они сделали, каждый выбрал себе по бабушке, встали на колени и целовали этим женщинам ноги. Спросили, зачем вы это делаете, они объяснили очень просто. Не ваши иерархи, даже не ваши священники, а именно бабушки в белых платочках спасли православие Земира. Поэтому вы, наверное, со мной согласитесь, что старики имеют право быть в списке людей, которые не пьют. Согласны?
Да.
Старики. Кого мы еще сюда можем записать? Кого?
Можем.
Какой-то процесс беременных женщин. Причем здесь очень интересный момент с этими прекрасными женщинами возникает. Какой? Многие, опять же, это за счет физиологической защиты, в этот момент легко отказываются от употребления табака. Она еще вчера, позавчера била, сделать ничего не получалось, а тут сама удивляется, даже не тянет. Это физиологическая защита, ребенок этого требует, и все получается. Так что в какой-то степени эту категорию мы можем записать, беременные, но, к сожалению, эта категория у нас... Тоже такая. Желающие. Вот это вот, Россия, ассоциация планировала семьи, то ее черное дело сделала все-таки. Сделала. И если женщина вот в этом славном положении приходит к гинекологу, это я проверял, в Ангарске проверял, скажем, опять же в ОНГ проверял, тем более матушка одного священника недавно родила, и она говорит, первое, что когда я пришла к гинекологу, было предложение. А не хотели бы вы сделать аборт? У вас уже двое ребятишек есть, зачем вам это самое обушить?
Кого еще мы по списке всем можем сюда записать?
Да?
За городские, которые сами
зашли. А мы это записали, это осознанные трезвые, вот они у нас записаны.
Давай сдержим.
Спортсмены, правильно, спортсмены. Но какие спортсмены? Большинство нашего народа, к сожалению, живет за уровнем таким. За нищетой, да? И мальчишка или девчонка, которая показывает какие-то выдающиеся результаты, она прекрасно понимает, или он прекрасно понимает, что есть шанс выйти в профессиональный спорт. У нас теперь профессиональный спорт нет, а значит тем самым вытянуть себя что? И себя, и род свой защитит. И будет остаться до самых последних сил и возможностей, чтобы выйти в этот мир. Поэтому спортсменов профессиональных, профессиональных спортсменов мы можем сюда записать.
У вас рабочие где запрет, закодированные.
Леченые люди, конечно же, леченые. Закодированных вообще называем самоосужденные на неупотребление алкоголем сроком на. Тоже самоосужденный, а самоосужденный и самоосужденный разницы нет. Он стремится куда? Он стремится вырваться куда? На волю. И если есть возможность ему сбежать, он что делает? Сбегает, несмотря на страхи и так далее, и так далее. Тем не менее, люди лечные сюда входят, и те, которые прошли через нарколога, те, которые прошли через кодирование, через рефлексотерапию, через, скажем, различные сорсы, термосорсы и прочее, прочее, это лечные люди, до 5% прошедших все эти манипуляции, все-таки 5% это, правда, очень огромная часть, но тем не менее, они имеют право быть здесь.
Это люди леченые. Меченые.
Вот эта категория не очень ярко представлена, потому что, вы знаете, здесь скорее даже рабочие, которые боятся потерять работу, они уходят на бытовой уровень пьянства. Он на производстве может быть самым лучшим из лучших, а дома он может вытворять такие вещи, не дай бог. Вот мой отец был, мы сейчас попозже разберем, был бытовиком по ряду причин. Поэтому здесь все-таки эта категория не идет. Мы могли бы здесь вспомнить, скажем, спецпрофессии, особенно военные офицеры, которые обслуживают шахты вот этих вот стратегических ракет. Там это тоже очень строго. Ну, в общем-то, нам, в принципе, этого хватит.
А теперь вот здесь вот поставим букву «Т», это будет обозначать трезвые люди, и запишем, вспомним, кто такие воздержанники.
И чтобы было ярче вспоминать, я напомню. Вот наше старшее поколение совсем недавно, помните, вывозили на различные профсоюзные посиделки, фактически, да? Мы брали с собой стапель, самокатку, волейбольный мяч, непонятно для чего. Женщины уже в дороге начинали переживать и волноваться, что же сейчас мужики натворят. Распирали эту стапель, самокатку, моментально слезь, нажрались. И все агрессоры все тоже потихонечку, чтобы как-то борются прикупить. И среди нас счастливых ходил один единственный злой, черный, психованный водитель автобуса. Не знаю, как будто сама была на пикниках. Да? Водитель автобуса. Я помню, это был Николайки. Бутылки три от доброты, обзвете жалко этой гадости было. Бутылки три заложил ему за спинку автобуса и точно знаю, что две ночи этот бедолага дома уже не ночевал. Вот это и есть воздержание. Давайте запишем. Воздержание человек вынуждена, не употребляющий табака, алкоголь и наркотиков. Вынуждена, не употребляющая. И вот еще совсем недавно, смотрите, у многих было, ну, у наших пасаратиков этого не должно быть. А вот когда ведешь курс, видишь, когда вот эту вот работу проделаешь, видишь, как мозги шевелятся, прям хруст слышу, потому что убеждены, что пьют-то все. Что там бородатый несет, все знают, что пьют все. И буквально через 10 минут вдруг видит, оказывается, не все пьют. И даже некоторые из этих категорий живут трезво. А вот кто живет из этих категорий трезво? Скажем, трезвенькие детей мы можем записать?
Да,
да. Да, до какого-то возраста и трезвый, поэтому дети сюда у нас идут легко. Дети.
Смотрим дальше. Больные люди попадают в трезвую
категорию.
Совершенно правильно, они элементарно просто что?
На время. Есть язва.
Она рубцуется? Рубцуется язва. Язва зарубцевалась, прошло года два. Он решил попробовать, как у него. Попробовал, сказал, здорово, все прошло. И процесс пошел. Пошел процесс. Осознанный трезвенький имеет право туда попасть?
Да.
Осознанный трезвенький. Идем дальше.
Исповедующие, истинно исповедующие,
верующие. Идем дальше. Старики попадают сюда?
Да.
Да, и старики тоже. Если он в 90 не начал пить, особенно она, то на сегодня 91 тоже этого делать не будет.
Причем многие старики и живут-то только потому, что они жители. Теперь посмотрим, беременные, куда у нас уходит? Воздержанники, родится ребенок, она, скорее всего, и в соски раковый вернется, и алкоголь с него зальет. Да, туда-то такая... Профессиональные спортсмены.
Могут брать, покинуть.
Да, если ему, не дай бог, сковал ногу или руку, не может дальше забираться, он что?
От горя?
Конечно. Леченые люди попадают сюда?
Трезвые. Да.
Нет, конечно. Не дай бог, что-то случилось, приключилось, да? И у него опять все в руке оказалось. Итак, смотрите, из большого числа непьющих мы могли в трезвеннике определить небольшое количество людей. Но мы ведь вчера с вами разбирали и знаем, что все начинается с детства, и именно с детства, а начинается все конкретно именно с поступка. Посеешь поступок, поступок может быть маленьким, опять напоминаю, проходным. Его совершив единожды, можно забыть там всю жизнь, но этот поступок может уйти
привычку.
Привычка формируется характер определяет судьбу. Формула эта работает. И никуда с этого не денешься. Вот, к примеру, я вам сейчас еще одно стихотворение прочитаю. Достаточно даже жестокое. Оно попалось совсем недавно. И тем не менее, скамья, решетка, по бокам конвой,
задумчиво рассеян заседатель. Суровый счет предъявленный к оплате на плечи всем ложится. С головой остриженный, совсем еще под танк. Кадык под кожей дернулся нервозно, и что-то изменить, исправить поздно. Куда-то вниз скатился взгляд отца. Тогда и где? С какого пустяка все началось? На корточках украдкой своим подарком, новенькой лопаткой, малыш пилил слепого червяка. Отец был рядом, балуясь пешком. Внезапно омрачал ребенку радость. «Пошли домой! Оставьте эту гадость!» Давил остатки крепким каблуком. Чувствуете, да? Вот вам и ответ, а когда, и где, и как, и почему. Раздавленный червяк, казалось бы, да, поступок в результате у этого маленького человечка могла какая привычка возникнуть. Да все червяки надо давить. И начал он давить, и будет давить. Все начинается с детства. И рано или поздно человек берет в руку стакан. Причем, ведь понимаете как, существует в общем-то три стадии алкоголизации. Первая стадия алкоголизации – это раннее детство до отрочества. Это тогда, когда поступок работает, формирует эти самые привычки. Далее, вторая стадия алкоголизации – это отрочество, юность. Это когда эти привычки, уже сформированные в сознании, укрепляются социумом. А как они укрепляются, я сейчас вам элементарно просто продемонстрирую. Вот у меня есть замечательное наглядное пособие, я вам покажу. Смотрите, как идет утверждение этих самых программ. Вот изумительная игрушка, мне подарили ее соратник. Для кого эта игрушка сделана? Ворона с сигаретой во рту. Для кого? Это чтобы вот у этих девчонок, у этих маленьких мальчишек, эта привычка, которая поступком родителя была в сознание занесена, получила элементарно просто подтверждение. Это игрушка. А вот совсем недавно я вот купил вот такую очень интересную вещь. Называется вот это вот, во-первых, как вы думаете, что это такое?
Сигареты.
Ошибаетесь, это не сигареты, это шоколад.
Шоколад
в виде сигарет. Очень удобно. А называется эта мерзость Михаил Горбачев. Кстати, используется православная символика. Нормально. А вот она сигарета, вот она. О, шоколад. Ну-ка, девчонки, подтвердите. Понюхай эту гадость.
Можешь смотреть?
Шоколадная. Шоколад, да. На, убедитесь, пожалуйста, убедитесь. Я боюсь, что рассказчики.
Это наглядное пособие.
Или вот, пожалуйста, пришел в школу, провел беседу, нормально все отработал. Отработал, пришел в школу, меня угостили чаем с конфетами. А конфета какая? А, смотрите, ромовый аромат. И яма еще одна. Ликерная отрава, вот она выпала. Вот, клюквенный ликер. Нормально. Захожу в гости к своему другу. Вместе когда-то в тайгу шастали. Смотрю, на него футболка очень красивая. Я говорю, Витька, снимай, нам нельзя занять не надо. Вот тот тоже снял, тем более с похмелья был. Смотрите, какая славная футболка. Какие, вот, что здесь написано? Слёх раз. О каком экологическом чистом продукте речь идет? Ну, конечно, вода, а? Вот как пшеничная. То есть мы сами друг другу, вот эти вот программы, которые еще у мальчишки только занесены, или у девчонки, провоцируем и подтверждаем о их существовании. Наблюдаешь иногда жуткие картины. Идет бабушка с клюкой. У нее клюка, в руке еще пакет. А на пакете крупными буквами написано «Уиски». Бабка идет и рекламирует. По идее, бабка, фирма, которая эти уиски выпускает, должны деньги платить. Не платят. Не платят. Вот у Вальтера Скотта есть фантастический роман «Янки при дворе короля Артура». Там вот такой момент как раз описывается. Этому Янке проиграл рыцарь крупные деньги, кто-то обязал его ездить по королевству и таскать на себе ненужные щиты, рекламируя какой-то товар, о котором все это королевство понятия не имеет. Но тем не менее, мы, к сожалению своего, не наблюдая за тем, что берем мы берем по инерции, продолжаем это подлое дело. Это вот работа, так сказать, по укреплению
второй стадии алкоголизации, третья стадия алкоголизации, это уже во взрослой жизни. Скажем, мужчина работает экспедитором, работает изумительно, все достает, все у него получается. Вначале говорит, слушай, у тебя все здорово, все отлично, а так и да. Вот если бы ты пил, ты бы такие дела творил, столько бы добывал для предприятия. И как вы думаете, сможет ли этот человек удержаться? Нет, он начинает употреблять и пошло-поехало. То есть все начинается с детства. Если человеку в руки взял стакан, дальше какие получаются события? Очень просто. Человек из трезвенника перебирает в ритуальщики. Кто такие ритуальщики? Кто попадает в эту категорию? А в эту категорию попадают люди, которые употребляют алкоголь от 1 до 12 раз в году. Один раз в месяц. Все. Не более. Почему такая категория выделена? Очень просто. Многие из вас знают, а молодые люди, наверное, нет. Что этанол, нервно-паралитический яд, парализующий центральную нервную систему, в стане головного мозга у мужчины держится от 18 до 21 дня, а у женщин по утверждению всех же американцев от 45 и более дней. Если человек употребил алкоголь один раз, да, в месяц, то он имеет возможность, что мужчина или что женщина хотя бы ненадолго вернуться куда? В категорию трезвый. Так же. Но ведь дело все в том, что есть закон, который говорит следующее. Начав употреблять, человек не вводит к увеличению усиления дозы незаметно для самого себя. И если уж начал употреблять, обязательно что происходит? Простая вещь. Он ритуальщиков попадает в обожатели, или их я еще называю экспериментаторами во собственном здоровье. Кто сюда попадает? А те, кто употребляет алкоголь более 2 раз в месяц. Почему? А вот смотрите. Помню, на 40-летие сидим в гараже, отмечаем мой этот юбилей, а я дома юбилей не отмечал, тем более последний. Я говорю мужикам, все в этой жизни было, обрыгло до того, что вообще-то осталось только одно. Все было, осталось в одно, извините, наложить штаны. Вот этого в 40 лет еще не было. Я врал себя, почему? А смотрите, уж точно 2 раза в месяц я туда до себя вливал. И получается, что я изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, круглогодично был каким? Отравленным алкоголем. А теперь вспоминайте, есть такая поговорка. Пьяница проспится, а дурак... И получается, что нас с вами, наших родных, близких, наших мужиков, держат все время за кого? За дураков. Самым натуральным образом. За дураков. Я вот 6 января буду праздновать 10-летие семейной жизни. Я брал себе все. У меня 10 лет, вот будет скоро 10 лет, трезвой супружеской жизни, потому что 20 лет, живя со своей женой, я точно 2 раза в месяц эту пафосную вещь с собой делал. Я вам точно говорю, трезвее, слаще жизни трезвой супружеской просто в природе ничего не предусмотрено. Не предусмотрено. Я помню, на первом сегодня сидим, уже где-то 5 лет мы прожили, я говорю, Оля, наверное, скучно тебе. Нет его скандала в доме, она меня обозвала старым дурачком. Чем я вообще-то с ним никак не мог согласиться. Ну нормально, у нас до сих пор маломальских скандалов не возникает. Если я чувствую, что тучка как-то сгущается, садимся за стол переговоров, я спрашиваю Лу, скажи, родная, что хорошего я не успел тебе сделать. Сейчас сделаем, все. И что плохого, а что хорошего я тебе не успел сделать. Все, и проблема уходит. Но тем не менее, если человек попал в обожателя, закон твердил, абсолютно верен, закон 3 поколений, помните, 1 поколение Петр воспевается, 3 умирает, он обязательно пойдет дальше. Вот здесь, кстати, вот один момент очень секрет есть такой. Когда разговариваешь с человеком, он говорит, ой, это я не пью, я выпиваю. А я сразу спрашиваю, какая разница-то? И есть ли она? Он говорит, ну, конечно, есть разница. Он пьет много, а я выпиваю мало. Я спрашиваю, знаешь, говорю ему, знаешь, я пил, и пил много, но точно помню, что я пил через рот. А ты-то выпиваешь как? Неужели через задницу? Он, оказывается, дед говорит,
тоже через рот. Так какая разница? Можно сказать, я выпиваю много, но пью мало. Так же? Это словоблудие. И вот это словоблудие, когда вы будете работать с тем же культуропитейством, который кричит, я не пью, выпиваю, будьте добры, разваливайте. Это тоже очень важно. И начинаешь хоть чуть-чуть задумываться, что он, в общем-то, тоже находится не там, где нужно. Но тем не менее, изображатели, он благодаря особенности стремления увеличить и усилить дозу, попадает куда? Пьянство. А пьянство у нас двух видов. Бытовое и злостное. Бытовое. Бытовое самое страшное, кстати. Почему? Потому что даже на уровне государства пьянство загоняется в быт. Каким образом? А законодательным. За правонарушение в нетрезвом состоянии что получается? То есть усугубляется наказание или смягчается? Усугубляется или смягчается наказание? Усугубляется. И любое правонарушение стремится доказать, что он это правонарушение сотворил в каком состоянии? Трезвом, все правильно, надо спрятать в быт. Я всю жизнь прожил в городе военно-промышленного комплекса. Это Красиас-26, девятка так называемая, где, в общем-то, занимаюсь получением оружейного плутония. Так вот, у нас за третий заход мотрезвитель, мужика, который это сделал, вывозили за колючую проволоку, налаживали пинка, вручив предварительно документы силовым штампом, он превращался в первого советского бича, и все. В результате вот этих действий женщины, а тогда женщина была все-таки более зависима финансово от мужика, своих пьяниц стали прятать в быт. Мой отец был бытовиком, самым натуральным. Он был уважаемым человеком. Причем я его, вот когда стал взрослым, стал отчетливо понимая, почему, как и зачем. Я на него не держу ни обиды, ни зла, ничего. Ну, бытовиком он был, имея 4 класса образования, он преподавал в учебном ВПК, в учебно-промышленном комплексе. Кстати, он единственный, один из немногих людей, которому была дана возможность осваивать плазменную резку. То есть уровень, как сварщик, его был достаточно высок. Тем не менее, он был бытовиком. А злостное пьянство нам хорошо известно. Редко, но метко. Так что и ему тоже в течение полугода, и семья не может избавиться от этого ощущения, начинают ждать. Полгода прошло, когда? Вот когда он снова нас ждет? Это очень и очень страшно, особенно тем, кто ждет. Он-то живет, он не знает, когда его там навести, вот эта власть. А семья уже напряглась, семья знает, вот он срок, вот на днях выстрелит. И выстреливается. Еще раз хочу сказать, напомню, что закон все-таки работает, и пьяница уже остановиться, как правило, не может. И из пьяницы у нас образуется кто?
Алкоголики.
А у нас алкоголизм в первой, второй и третьей стадии. Чем характеризуется первая стадия? А вот тоже интересный момент. Кстати, вот сейчас я буду вам говорить характеристику первой стадии, и она завязывается исключительно, не исключительно, а чисто медицинская диагностика. Первая стадия алкоголизма характеризуется повышенной толерантностью, повышенной переносимостью и психологической зависимостью в нем. Вот представьте на мгновение, что у нас не снёт школа трезвости, а мы собрались на пикничок. Я говорю, давайте спросимся по полтишке. Сметаем здесь недалеко, в деревне отрава есть. Накупим женщинам гамбургский стол сделают, кто-то там водой ставит, начнет там одеть. А причем кто-то из женщин скажет, во, мужик, сколько его знаю, все на одном уровне. Счастливая его жена пьет, и все время в норме. А кто-то из нас после 100 грамм плавно и медленно, но уверенно сползет по 100. Вопрос. Кто быстрее сопьется? Тот, кто пьет и все мало? Или тот, который сполз по 100? Вот кто?
Тот, кто пьет. Много. Много. Кто больше пьет? Раньше.
Кто за того, кто сползет сразу? Поднимите руки. Вот вы ошибаетесь, потому что у него очень сильный организм. У него организм очень легко и просто блокирует его и не дает развиться отравлению. Все, он сполз, он отрубился. Вот у меня в классе Юра Ковтун, мы вместе с ним учились, он так ведь пить и не смог.
Он выпьет, вырвет. Так он больше этого делать не стал, и казалось бы, счастливый человек. А вот коммуникабельность он себе поубавил. И получается, водка и здесь нахулиганила. Понимаете? А вот тот тамада, который пьет и все не нажьется, это уже алкоголик первой стадии, потому что он, у него толерантность очень задрана. И, кстати, толерантность это задранная переносимость может длиться очень долго. Есть случаи, когда человек пьет много, пьет часто и не испытывает вроде каких-то ощущений. Но такие люди кончают, как правило, сразу и...
Резко и быстро.
Но у большинства-то, как правило, толерантность тоже на высоком уровне держится по разным срокам. Но в конце концов, катывается до минимума, достаточно такому алкоголику всего рюмаху в себя залить, и он готов уже все оттаскивать. А вот по поводу психологической зависимости, здесь очень интересно. Особенно, когда разговариваете с женщиной. Вот вы поедете по домам, попробуйте, поговорите. Спрашиваешь ее, хорошо. А как вы относитесь к шампанскому? Шампанское. Спрашиваешь, а Новый год вы можете представить без шампанского? Да вы что, какой Новый год без шампанского? Ведь не наступит. Эх, вздыхаешь и говоришь, поздравляю, вы алкоголичка первой стадии. Как я алкоголичка? Ну, если вы не можете представить Нового года без алкоголя, дня рождения без алкоголя, это у вас психологическая зависимость, это уже признак алкоголизма первой стадии. И наши дети, которые чокаются в кафешке, это тоже, извините, уже предрасположенность к алкоголизму первой стадии. Все. Вы прекрасно знаете эксперимент, который делал Геннадий Андреевич Шишко, который пришел в школе. Я недавно повторил его в младшей группе детского сада. Ольга, правда, зазвучала, сказала, что я устал эти эксперименты делать, давай не будем. Я сказал, ну не будем. Она пришла домой, чуть не плачет. Я говорю, что сделала? Она говорит, эксперимент провела. Вот эти еще говорить толком не могут. Мальчишка кричит, водка хорошо, рубаха рвет на себя. А девчонка говорит, шампанское. Они уже во всем специалисты, вы понимаете. Попросите ребятишек в детском садике, опять же в нашей группе, попросить нарисовать, сейчас перерывчик сделаю, я закончу. Попросите ребятишек нарисовать новогодний праздник. Они бутылку нарисуют огромную, а елочку маленькую. Точно спрашиваешь, а что в этой бутылке? Веселая водичка. Он еще не знает, но точно рисует большую здоровость. Вторая стадия определяется легко и просто. Если человек испытал похмельный синдром, ну, посочувствуйте этому человеку, вторая стадия. Третья тоже элементарно просто определяется. Если человек впервые вынес что-то на продажу, чтобы удовлетворить свою подлую алкогольную страсть, ну, посочувствуйте, третья стадия, она только началась. Вот в этот момент, когда он первый, второй, третий раз еще, скажем, вынес, можно ему помочь. А дальше, тем больше, многим уже помочь невозможно. Почему я это знаю? Очень просто. Ты очень много езжу, на вокзал выходишь, а раньше бичей было много, то сейчас их повыгоняли. Видишь, вот он бичара, подходишь к нему, спрашиваешь, мужик, есть хочешь? Он говорит, хочу. Идешь в буфет, становишься, себе покупаешь поесть, ешь и молчишь. Ешь и молчишь, а он же знает, что за купленное надо что-то рассказывать. И он начинает ерзать. Я же спрашиваю его. А это он говорит, знаешь, ничего спрашивать не было, до того уже устал говорить. Если ты хочешь рассказать, рассказывай все. И очень хорошо видно, кому можно помочь. Потому что бывают такие рассказы, связанные, яркие, жуткие по наполненности своей, а бывает в смысле, ну, мысль перескакивает и ничего уже сказать не может. Такому, скорее всего, не поможет. А теперь посмотрите, сейчас будем заканчивать, сделать перерывчик, потому что тяжело здесь. Посмотрите, какое слово у нас образовалось. Это и есть формула, которая позволит вам не только определиться самим, где вы здесь находитесь, да, но поможет определиться и знакомым вашим, и близким, и родным. И эта формула дает самое важное. Она дает понять, что же нужно сделать, чтобы вернуться к естественному состоянию трезвости. Что? А смотрите. Дети у нас трезвые. Если бы мы стали детьми, мы бы, наверное, скорее всего, стали жить трезвыми. Но это же невозможно.
Нет.
С возрастом, правда, говорят, можно впасть в детство. Но до этого возраста надо дожить. Кстати, старость резко помолодела.
Даже у Лужков с телеэкрана совсем недавно сообщил, что средняя продолжительность жизни мужиков в благополучной столице 53 года. Нам кричат 58, 53 года. А в непоголовном, не благополучной России, как вы думаете, сколько? Не более 48. Я уже цикал. Я уже старый.
Я исследую, 45 лет, 44 и 7. Возраст средняя продолжительность.
Ну, да, пожалуйста, еще ниже.
8, по-моему,
уже ниже.
72.
Поэтому, как видите, нашим мужикам детство впасть не дают.
Не будет детства.
Нет, это
очень стариками, и в результате ряда проблем, там болезни, заболеваний и так далее, вернуться в это естественное состояние. Это тоже очень трудно, потому что, еще раз говорю, старость помолодела. Также, а что остается? Остается именно та вопроса, прийти к осознанной трезвости, а еще лучше прийти к исповеданию, истинному исповеданию, все. А еще лучше сделать и то, и другое, потому что вот это и есть абсолютная трезвость, все. Вот здесь вот в этих вот двух ипостасях человек живет долго. И в ремиссии, и семья счастлива, и так далее, и так далее. Это я очень хорошо вижу за те три года активного церковления. Очень хорошо вижу. Тем более, что сейчас являюсь директором православной школы трезвения города Улан-Удэ. Очень хорошо вижу, как эти происходят вещи. Между теми, кто, скажем, курс прошел и дневники пишет, и между теми, кто курс прошел, дневники пишет и начинает воцерковляться. Небо и земля, понимаете? Небо и земля. Ну что, сделаем небольшой перерыв, и еще часик я вам.
А какая тема? Перерыв, что это?